проповедь в храме должна находиться в каком-то смысле слова на одном уровне с данным богослужением, чтобы то, что говорится, и то, как говорится священникам, не стаскивало бы, так сказать, молящихся куда-то вниз, с того уровня, на который их духовно поставило богослужение. Богослужение вдохновенно. А мы даже этого слова «вдохновение» боимся, ссылаясь на то, что его любил Пушкин, и оглядываемся на типикон, есть ли оно в нем. И пришел он, Симеон, по вдохновению в храм. Евангелие от Луки, глава 2, стих 27. Я думаю, если бы нас перенести на богослужение апостольских времен, когда люди, вдохновляемые Духом Святым, говорили иными, то есть иностранными, языками или пророчествовали, то мы бы, наверное, решили, что это сектанты. В одном большом московском храме я наблюдал в праздник такое явление. Выходит священник с чашей, возглашая: «Со страхом Божиим и верою приступите». Но вместо того, чтобы начать причастие, он вдруг спускается сам вона и через громадную толпу, опасливо и прося расступиться, идет с чашей в боковой предел, где и причащает. «Тело Христово приимите» здесь уже не поется. Нельзя отвлекать людей от слушания проповеди. Оказывается, когда этот батюшка пошел сам вона с чашей, из алтаря вышел другой, академик, и начал проповедь. Перед ним вся толпа людей, а здесь, у крови Христовой, какая-то оставленная в молчании кучка. Литургическое завершение перенесено с причастия вечности на проповедь. Еще в одном храме я наблюдал аналогичное явление. Был тоже праздник. Было много народу, в том числе исповедников. Вышел священник с чашей, приглашая: «Приступите», но тут же повернулся и ушел в алтарь. Певчие пропели «Аллилуйя», как после окончания причастия. Затем диакон прочел «Ектинию», в которой говорится о нашей благодарности за принятие святых тайн, хотя никто еще их не принимал. Литургия закончилась. И тут же начался торжественный молебен. И вот когда и он, наконец, закончился, и народ расходился, когда алтарница сердито и громко бранила за что-то на клиросе маленькую монашку, а за ящиком слышалось щелканье счетов, и чей-то громкий бас сказал: «А мы сегодня хорошо поторговали, Иван Федосеевич». Тогда в этой пустыне к людям, все еще ждущим у амвона, была, наконец, вынесена чаша. Оказывается, певчих нельзя задерживать причастниками. Один верующий диакон в другом храме мне рассказывал, что в одном приходе, в начале его служения там, он за всеночный получал иногда в алтаре такие записки от певчих: «Не затягивайте, сегодня интересное кино». Недавно один православный священник, охотно дававший религиозные книги своему знакомому студенту и вдруг узнавший, что он пятидесятник, сказал ему: «Теперь между нами все кончено. Теперь вы мой враг, и я ничего не буду вам давать». Такое же отношение сектантов к нам. Мы для них идолопоклонники, так как кланяемся иконам. Себя они называют верующими, имея в виду, что мы неверующие. Где-то наверху, над ними и над нами, ученые люди говорят благонамеренные речи на международных экуменических съездах, а внизу вся многомиллионная масса людей, призывающих Христово имя, пребывает в древней темноте отчуждения и неприязни. Современное экуменическое движение практически ни на шаг не уменьшило конфессионального разрыва масс. Неприязнь и я ощущаю в себе. В возникает какая-то невыносимая досада, когда видишь, что люди отворачиваются от глаз Владимирской Богоматери и не принимают откровения Рублевской Троицы. То есть не понимают того, что церковь и есть эти глаза, и этот божественный покой. А совсем не я и не он, то есть не тот человеческий грех, который растлевает людей во всех религиозных обществах без исключения. Но иногда мне кажется, что в сектантах протестантского толка есть что-то от семени первоначальной церкви, и что все их непонимание ее когда-нибудь кончится. Так мне кажется, когда я читаю вот эти слова Откровения. «И рассвирепел дракон на жену, то есть церковь, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение, глава 12, стих 17. Если эти прочие сохраняют заповеди Божии и свидетельство Иисусова, то это на фоне современного мира есть факт величайший и потрясающий. Вернувшись после ссылки в Москву в 1925 году, я был раз на литургии у отца Валентина Свинцицкого. Я пришел к ее концу, и когда он вышел за амвонной молитвой, меня поразило его лицо. Я иначе не могу передать своего впечатления, как сказать, что это было лицо человека, который только что принес себя в жертву, принес реально и мучительно. И вот сейчас выходит к нам, никого еще не замечая от потрясения. Я тогда понял, что такое стигматы. А свою глупость я проявил и здесь. Вместо того, чтобы подождать его для разговора мне нужного, я вошел в алтарь. И вот он властно поднял руку, останавливая меня, и сказал: «Сюда могут входить только верующие в Бога. Вы в Бога веруете?» Мы не виделись 3 года, и он, получив обо мне неверные сведения, проверял меня, дерзнувшего войти в его святая святых. Женщина умирала в больнице, в коридоре, и все никак не могла умереть, заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которую ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная, за всю жизнь. А священника нельзя было позвать. Няня исповедь приняла и утром отнесла в церковь. А к вечеру женщина умерла. Когда я писал о Достоевском, я не заметил еще одного источника для Карамазовых. Это откровенные рассказы странника. Там рассказывается про одного князя, который ударил камердинера, и тот на следующий день умер. Затем, через 6 недель, он стал являться князю, а также и все другие обиженные им люди. Наконец князь осознал свои беззакония, исповедовался, дал свободу служившим им людям и пошел скитаться по России нищим, служа по дороге всем бедным. «Причем лишь только я на сие решился, — рассказывал он, — тут же и кончились беспокоившие меня видения. Я чувствовал такую отраду и сладость от примирения с Богом, что не могу вполне сего изобразить. Вот здесь я опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших». Это запись действительного факта. А вот запись в романе Достоевского о таинственном незнакомце, тоже убившем человека и приходившем к светскому еще Зосиме. Когда, наконец, после долгих лет мучения, он признался властям в своем преступлении, он сказал Зосиме: «Радость чувствую и мир. Разом ощутил в душе моей рай. Только лишь исполнил что надо было. Предчувствую Бога, сердце, как в раю, веселится. Достоевский, братья Карамазовы. Предчувствую Бога. Какие духовно верные слова умел находить этот удивительный человек. Говорят, что отец Владимир Криволуцкий, придя домой из лагеря и ожидая скорой смерти, он знал, что у него рак. Сам отпил себя, то есть совершил над собой обряд отпевания. И недавно я понял, что это как-то возможно, что человек может вдруг отойти от самого себя и, глядя на себя сбоку, горько заплакать не о себе, а вот об этом лежащем рядом бездыханном грешнике, сделавшем так много для того, чтобы затемнить в себе лик Спасителя. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, неимущую вида. Я ничего не понимаю в мировом страдании, кроме одного. В него вошел Творец мира, в него послал он своего любимого Сына. Христианство учит о страдающем Боге, страдающем не по вине, а по состраданию, по любви. А если так, то значит страдание не страшно, так как его не отделить от любви и не отделить от Бога. Страждет плотью Бог. Вот почему мы с дерзновением просим страданий твоих общниками покажи. Таня, молодой искусствовед, собирала иконы. У нее стали допытываться: «Уж не верующая ли ты?» Она отвергла: «Я неверующая». Потом попала в психиатрическую больницу. И вот, лежа в инсулиновом шоке, то есть без сознания, она громко спрашивала: «Господи, есть ли ты? Скажи мне, есть ли ты?» Там же была другая девушка, Зина. «Выйду из больницы, пойду в церковь и все узнаю». То, что Флоренский как-то прислушивался к Оригену, заметили все и осудили. А вот то, что он приблизил нас к ощущению гиены, мало кто заметил. Даже если он сомневался в вечности гиены, он не сомневался в том, что она есть, и подвел нас к ее краю и дал заглянуть. А не заглянувши, мы ничего не поймем, и тем более ничего не сделаем. Церковная статистика 1907 года. Епархий – 66. Число церквей – 51 413. Часовен – 20 113. Библиотек при церквах – 29 659. Монастырей мужских – 622. Женских – 218. Монашествующих мужчин – 17 583. Женщин – 52 927. Вместе с послушниками в обоих случаях. В 1959 году две женщины, одна из которых и сейчас еще благополучно живет, поехали к матушке Матреше. Матушка ее звал народ, шедший к ней во множестве, за праведность, хотя монахиней она не была. Она жила в районе Куликова поля, на берегу Красивой Мечи, у стен закрытого монастыря, основанного блаженным Илларионом, русским подвижником первой половины XIX века, и тоже не имевшим никакого духовного звания. Матреше в это время было уже за 80. Замуж она никогда не выходила. Жила с детства в бедности со своей матерью в деревне, окружающей монастырь. И в течение более 50 лет занималась тем, что ходила читать псалтирь по покойникам. Когда она была еще совсем молодая, вспыхнула в той местности эпидемия холеры. «Вот отчитаю я, — рассказывала она, — всю ночь по одному, по двум. Приду домой, чтобы отдохнуть, а мама говорит: «Матреша, вот приходили такие-то, они совсем бедные, им нанять невозможно, уж ты пойди сейчас почитай и у них». Я начну возражать: «Мама, да ведь я устала». А она скажет: «Как же быть-то, ведь они бедные, уж ты сходи». Я вздохну, да и пойду. Однажды мне пришлось так за сутки над пятерыми читать. А у иных помещение было такое, что только гроб стоит с покойником, из которого еще что-то все течет. Совсем рядом мне соломку постелят для стояния, а сзади мне по ногам дверь хлопает с холодным ветром. Вот, наверное, оттого у меня и ноги больные. Жила она в наше время в старой баньке, ушедшей уже настолько в землю, что приоткрытая дверь не закрывалась, образуя некоторый лаз в метр высотой внутрь крохотного помещения, где на каких-то палатях она лежала, не вставая от болезни уже многие годы. Последние 4-5 лет помещение и зимой совсем не отапливалось, кроме только как от огня ее свечи, при свете которой она вычитывала богослужение по книгам и молилась. От приходящих к ней людей она ничего не брала, кроме вот этих свечей. Но всех она встречала с любовью, хотя иных обличала тут же при всех, а тех, кто не знал молитв, особенно верую, наделяла списками, которые для нее готовили более грамотные ее ученицы. Покормить ее к ней приходила племянница ее, но в ее теплый дом, стоявший в этой же деревне, она отказалась переехать. Так до смерти и дожив в своей холодной избушке и в своей постоянной молитве за людей.